Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня четверг, 22 декабря, время 22 часа 4 минуты, и в Москве 23 часа 4 минуты, и мы проводим очередной стрим. День 302 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад видеть.
Добрый вечер. Как здоровье, Марк?
Ну как? Вот грипп, у меня врач сказал, что Фейгин, у тебя грипп. Ну ничего, я как бы и не такое в жизни переживал, так что справлюсь. Значит, нас все равно 115 тысяч смотрит, больше 22 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что не проигнорировали, что пришли все-таки к нам на эфир. Пожалуйста, ссылки на эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где можете. Хороший будет наверняка сегодня эфир, столько новостей. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Очень нужно сейчас 1500 человек, чтобы подписались. Тем более, что 37% так и продолжает нас смотреть без подписки. Обязательно подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Проходите, подписывайтесь на его канал, ставьте там эту, как это, колокольчик. Ну и начнем тогда. Я думаю, коротко все-таки по карте сегодня поговорим, потому что много было как-то нареканий, что мы игнорируем детали, что сразу переходим к каким-то политическим событиям. Давай поговорим быстро о том, что происходит.
Слушайте, да. Давайте я немножко расскажу по поводу игнорирования деталей. Значит, это информация о воюющей стране. Да. Когда говорит человек, который до некоторой степени представляет офис, она становится официальной информацией. Официальная информация. Если бы я был ничем не обремененным военным обозревателем, как я, например, был в армяно-азербайджанском конфликте, я спокойно там исследовал вплоть до метра, кто откуда стрелял, куда там этот самый и так далее. И так далее. Любая информация, которую я скажу, будет немедленно подана и официально. Не забывайте, что наши с Марком... Вопрос о нашей популярности, который нам Наталья Масичук спрашивала. Наши с Марком эфиры немедленно, еще когда эфиры идут, разрезает спиток телеканалов и новостных агентств с очень большим охватом только в Украине. Телеграм-каналы разбрасывают. И все это идет как официальная информация. А теперь внимание. Должен быть в воюющей стране какой-то порядок. Военную информацию предоставляет Генеральный штаб. Генеральный штаб предоставляет ее скупо и никогда прописью не говорит о наших наступлениях. Поэтому я применяю формулу «злые языки», потому что чтобы это не было официальной информацией от меня. Понимаете, да? Военные и так далее. Это раз. Во-вторых, любая такая информация... Почему не сообщает об этом Генеральный штаб? Потому что российская военная система полностью основана на вранье снизу вверх. На подавлении сверху вниз, а на вранье снизу вверх. Часто комбаты российские, комбриги, не докладывают сутками о прорыве украинских войск, о продвижении на каком-то определенном направлении и так далее. И их начальство пребывает в блаженном неведении и не оказывает им необходимую помощь. Потому что они не запрашивают. И наши войска имеют возможность развивать там наступление, там, значит, действовать и так далее. И тут выходит красивый Фейгин Арестович и говорят, да, взяли, побежали. Вы что хотите услышать, что мы взяли? Вы услышите, что вы взяли, и скажете, взяли, меня процитируют. Вы там с, как это, с чуть большим настроением ляжете спать, более хорошим. А кто-то заплатит жизнью, понимаете, да? И в чьи-то дома придет звоночек с утра. Ваш сын погиб в такой-то деревне. Потому что Фейгин Арестович ляпнули языком там, где не надо. Поэтому любое освещение подробно всех этих военных событий идет по принципу «не навреди». А это заставляет меня быть крайне экономным. И трижды отделываться общими фразами, либо полунамеками, либо еще что-то. Потому что я хоть как военный могу определить, что такое «не навреди» в данной конкретной ситуации. А многие военные и невоенные, прости господи, обозреватели ляпают так, что мне хочется явиться и пристрелить их прямо лично, понимаете, туда. Потому что я прямо вижу и знаю случаи, когда заплатили своими жизнями наши солдаты за то, что кто-то вам рассказал, как конкретно красиво брали конкретную деревню. Или там, где прорвались, и куда наметились планы, и вот сейчас, и так далее, и так далее. Я не сделал бы это, когда война идет. Я могу сделать по отношению к другому конфликту. Я, например, очень подробно описывал в 2019 году сражение в провинции Идлиб, вплоть до названия улиц отдельно, где столкнулись протурецкие силы с пророссийскими, асадовскими и так далее. Я армянский описывал даже с превышением высот, со всей этой логикой и так далее. Здесь конфликт на моей земле. Я даже там старался не навредить. А здесь гибнут мои солдаты, понимаете, да, мои друзья, мои соотечественники, я не буду этого делать. Хотите поискать там какие-то военные подробности, топайте к другим обозревателям, это не про меня, я не буду давать информацию. Понимаю, да?
Да,
Вот
да
и
и
все.
не было у нас такого, никогда мы никого не
Мы,
подставляли, это
это
все
раз.
больше
Во-вторых, мы совсем
разговор.
в другом жанре находимся.
Да.
Мы говорим, есть тактический уровень, есть оперативный, есть стратегический. Мы говорим за общую стратегическую ситуацию. И говорить во время... Есть только очень немногие тактические движения, которые стоят того, чтобы выносить на общий стратегический уровень. Понимаете, потому что у нас пространство – это вообще общая ситуация вокруг Украины, Беларусь, намерения сторон, Китай, США и так далее, обзор, международная панорама, назовите это как хотите, но не совковыми паттернами и шаблонами, а я вам хочу заодно показать, как об этом может мыслить человек, не имеющий специальной подготовки. Что если бы я перешел на специальный язык, которым я специально выучил, выучен и специально даже преподаю, если уж до этого дойдет, то вы просто очень удивитесь, что так можно мыслить на эти темы. И не удивляйтесь потом, почему кто-то в 17-м году или 19-м знал, что на нас нападут железно. Что война будет в конце 21-го или начале 22-го года. Посмотрите соответствующие видео. Так вот, я вам
Да.
показываю, как к этим выводам можно доходить без специальной подготовки, без специального кондиционирования, когда тебя проверяют, обучают, бьют по рукам за ошибки, и это длится годами. Понимаете, да? Пока ты станешь специалистом, способным такие вещи оценивать на стратегическом уровне. А клоунов штопанных, которые там, блин, 2 дня и 3 коридора и рассказывают вам, откуда, с какой деревни, куда напало, и что это значит, расплодилось очень много. Вы меня в этот жанр не тяните, я никогда им не буду по отношению к своей стране. Будет другой конфликт в другом месте, если у меня будет час на отходе, я расскажу вам, какую деревню кто берет и что бы это значило. Понимаете, да? Кто там напал и какой дом трехэтажный, а у какого 2 этажа снесли. Это моя страна, я не буду вредить происходящим здесь событиям. Поэтому я решаю очень сложную, комплексную задачу. И она не предполагает тщательного, подробного рассказа о том, что происходит на Земле. Не предполагает и не будет предполагать. Потому что за это заплатят жизнью наши военные. А таких придурков хватает, которые в погоне за лайком. Или даже, почему о людях думаем плохо? Даже вполне за искренним желанием осветить обстановку не думают, к чему приведут их освещение. Этой самой обстановки. А я думаю, потому что кому-то нужно выразить свои эмоции, а мне нужно выиграть войну. И это две очень разные вещи, понимаете, да? Я могу эмоции запихнуть подальше свои собственные, характер, я могу подчинить свой характер интересам, которые у меня есть. А кто-то не может. Кто-то хочет рассказать, как в конкретной деревне дела, и откуда зашли украинские танки, или обязательно зайдут. Вот и все. Херсонское направление. Продолжается
Да,
накопление, ну, накопление,
карта.
ротация. Сейчас идет силы и средств российских войск там, на левом берегу. По ним работает наша артиллерия. Иногда авиация, но больше артиллерии. Они, соответственно, стреляют по нашим силам, пытаются попасть. Ну, и почему-то они считают, что наши силы непременно расположены в жилых кварталах Херсона. Херсон об этом тщательно и старательно стреляет туда. Запорожское направление. Идет перегруппировка и создание оборонной линии. Ну, скажем так, Васильевка-Токмак. Вот по этой линии, видите, там узел дорог, Мелитополь-Васильевка. Вот они вдоль этой линии выстраивают оборону, эшелонируют ее и так далее. Там тоже идет ротация сейчас. Одни силы заменяются другими.
А можно вот понять, какое количество российских войск сейчас сосредоточено на направлении Токмак-Мелитополь?
Ну, вот весь юг, это где-то 50 тысяч.
50 тысяч челов.
Это очень мало на такое расстояние. Это только звучит грозно, это ни о чем. Это тот же парадокс, как с 200 тысячами, которые должны приехать тут и устроить страшный кошмар второго стратегического наступления на Украину. Я могу сказать, что 200 тысяч смотрится, конечно, ужасно. Особенно если подумать, что вторгалось это всего 330. Почти столько же, сколько вторгалось. Какой ужас. Но напоминаю, что за 3 месяца под Бахмутом эти товарищи положили свыше 60 и не взяли ни Бахмут, ни Соледар. 60, ну, это не только убитыми, это убитыми и ранеными. А это треть от этих 200.
Ну да.
Поэтому не так уже там много. А 50 для защиты юга – это вообще ни о чем. Поэтому они там, они реально парятся, поэтому Крым перекапывается окопами вдоль и поперек. Теперь идем Угледар. Там как бы нет движения сторон, поэтому он выпал несколько из повестки, но там идут очень тяжелые бои. Они просто никуда не двигаются. Но бои тяжелые. Поэтому мы его как бы несправедливо так не упоминали пару передач, но вот упоминаю, что там движения нет, о котором можно было сказать, захватили Павловку или приблизились к Угледару, там танки обошли справа, и вот сейчас они там слева как увидят и всех победят. Но могу сказать, что бои идут, и бои идут тяжелые и напряженные. Теперь Новомихайловка, вечный бег к Маринке, попытка двигаться в Маринке, где немножко застопорилась ситуация для противника, он было там радостно пробегался, но и даже в центр зашел, превратив это все в лунный пейзаж. Но сейчас что-то не заладилось. Даже не знаю почему, но не заладилось. Темпы упали. Может, что-то произошло, что говорить не буду. Значит, Невельское водяное, опытно, это все движение в сторону чего? Охвата Авдеевки с юга востока, да, но пока тоже без движения. Там серьезные, в принципе, укрепленные районы наши, пройти их не так просто. Они 8 лет создавались. Да, и так далее.
Так.
И, значит, Каменка это и веселая вот эта попытка, это охватить север, соответственно, замкнуть клещи, но это все сказка про белого бычка, ничего у них замыкать не получается, они бодаются, бодаются, но поскольку основные силы и средства сосредоточены южнее, севернее Бахмута или восточнее Бахмута, то там как бы наиболее ожесточенные бои идут там. Так вот, злые языки, например, некто
Так.
полковник Гиркин,
Так.
утверждают, что выбили наши части российские Вагнеры, все, кто там присутствует, и отбросили от Бахмута, как он сказал, на пустыри и помойки или что-то типа такого. Я, конечно, ничего такого подтвердить не могу, но могу констатировать, что говорят злые языки. А говорят они это самое, что вышибли их нахрен в результате последовательных контрнаступательных действий на данном направлении. И мы видим по карте, что от Бахмута эта красная зараза отодвинулась, видим, да? Явно видим, что вот как бы этот самый. Самому городу меньше угрожает. Ну, на юге там, да, он продолжает бодаться и пытаться наступать, а Бахмут вот как-то не заладилось сильно. И видео были соответствующие, и прочее, прочее. Горячая зона между Бахмутом и Солидаром, сильно горячая, на окраинах самого Солидара, там и так далее, там махаются не по-детски. Вот, значит, смотрим Спорная и Белогоровка. Ну, это постоянная там сказка, как то же самое, что Водяное и Маринка. Там постоянно пытаются наступать, и постоянно ничего не получается. Некоторые события идут, условно говоря, от Нижней Дуванки до Кременной. Некоторые злые языки утверждают, что там какие-то успехи украинских сил обороны на направлении Кременной. Некоторые говорят, что чуть севернее Сватово. Но мы же не злые языки, мы не знаем и не
Ну
скажем.
да, конечно.
Пока это не станет достоверно известно.
Конечно.
Точно. Понимаете, да? Но движение идет. Как-то так. Что касается обстрелов, то понятно, что у нас традиционные обстрелы Херсона, Николаев, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог на северной границе. Это не значит, что они прошли за сутки, это я скорее общую ситуацию характеризую. Значит, и мы живем в преддверии угрозы удара крылатыми ракетами, прямо начиная с завтра. Мы в готовности, потому что как бы это уже даже полуофициально объявили, как у нас обычно добывают все телеграм-каналы, и призвали не игнорировать воздушную тревогу, к чему я радостно присоединяюсь. Не надо ее игнорировать. Вот поэтому как-то так. Ну вот.
Так.
Ну, могу радостные новости по поводу событий, происходящих в Российской Федерации.
Так, давай.
Легион Свобода России сообщает о диверсии на железной дороге в Российской Федерации. Про ряд диверсий. Транссибирская железная дорога до Москвы. Подтверждается в российских пабликах задержки в движении как пассажирских поездов, так товарных, так и военных.
Так.
Массовое уничтожение блоков системы централизации и блокировки и локомотивов на станциях. Около 5 локомотивов и более 30 блоков за 2 недели. Мне кажется, как его, протестный актив у нас в самой России. Не хотят мобилизованные ехать в этих самых эшелонах, воевать в Украину,
Точно.
гибнуть в Украину, поэтому начали портить железную дорогу. А мы
Ну
можем
да.
даже отметить, что эта тенденция войны на железных дорогах имеет стойкую тенденцию к росту. И это не то, о чем вам Путин и Шойгу на своих коллегиях не расскажут. 5 локомотивов и 30 блоков, которые регулируют движение, это, знаете ли, многовато. Особенно учитывая, что это Транссибирская магистраль, это единственная тоненькая веточка, соединяющая центральную европейскую Россию с Дальним Востоком и Сибирью. Упс, ах, ай.
Е-е-е. Так, 300 тысяч нас смотрят, 80 тысяч поставили лайки. От рельсовой войны переходим к событию, не менее взбудоражившему социальные сети. Я бы ее назвал «Подрыв очка».
Это наш Рогозин, батут.
Ну, а кто же еще? Скажи мне, пожалуйста.
На батут,
Скажи мне,
да.
пожалуйста. Они утверждают, что это выстрел Цезаря был. А что здесь
Это
такого-то?
так важно, чем стреляли?
Ну, слушай, это получается, даже и Цезарь может дострелить, понимаешь?
Или его
122
самолюбие,
или
да?
155?
Его самолюбие, как это, пощекотало бы, если по нему ни Химарса не пожалели, как по сыну Пригожина.
Не знаю, но понимаешь, у него очко рабочий орган, и теперь он расстроен. Поэтому давайте это все выясним.
Медицинский диагноз
Шеш-беш.
звучал так, что
Да.
ранение мягких тканей ягодиц, сквозное огнестрельное, осколочное
Ягодичного
мягких
отдела.
тканей ягодичных тканей, значит, и этот же диагноз, открытое сквозное ранение тканей головы, мягких тканей головы. Врачи как-то так
Но как-то все-таки фиксация
весьма
происходит вот
символически
на том.
представили эту ситуацию, да, то есть у нас
Он у него... Ну, но смотри, там же ведь пострадали, так сказать, и глава правительства ДНР какой-то, какие-то там еще перцы с ним праздновали день рождения. Вот. И он, значит, утверждает, ну, или за него пишут сейчас в Телеграм-канале, что ли,
сдали нас, сволочи.
что да, кто-то вот типа навел и по точке
Ну,
прямо
система нравов,
полетело.
которая царит там, в этой среде, она еще и не такое допускает. Конечно, могли и сдать, и навести кто-нибудь из неприглашенных, обиженных там, или просто
Да.
обиженных, или те, которые давно хотели изменить правительство ДНР, например, так называемое, которых не устраивал этот так называемый премьер-министр. Мало ли, сколько людей хочет быть премьер-министром.
Конечно, на отжатии кто же не хочет поработать? Там, конечно, у них целая очередь. А потом он же претендует на пост типа главы Новороссии, там, ну такие слухи ходили. А теперь, я не знаю, он не целиком на него теперь претендует с изъятиями.
Вообще, когда он сильно гордый, это опасно. В Новороссии претендовать на пост главы Новороссии, это чревато. Может, где даже.
Да-да-да.
Да, поэтому, ну вот, видимо, что-то такое.
Да. Но вот ты
Ну,
понимаешь,
смотри, как будет.
контекст...
Мы под Киевом были, когда нам подкидывали российские военные данные, информацию на кадыровцев, например.
Так.
Поэтому, да, такое. Это
То есть
ученые
и
просто.
тут подкидывают свои же, да, подкидывают?
Ну, я не знаю в данном конкретном случае, но такие случаи были, поэтому я охотно верю, зная еще систему отношений.
Ага.
О, мне тут пишут, что товарища Рогозина осколок в копчике.
Копчик. А.
А это стрёмная вещь. Может быть, не смыкание потом этих
Сфинктера. Так он
сфинктеров.
будет с баночкой ходить, но в кармане.
Кто его знает? В общем,
Ай-яй-яй. Ай-яй, как нехорошо.
праздновал как
Копчик.
смог от души.
Ну, так или иначе, смотри, это примыкает к контексту, который мы обсуждали, что мишенями могут на территории Украины, оккупированной территории, быть любые лица.
Да, но заметьте, Песков гордо на это отреагировал и сказал, что они не побоятся. Ни один русский человек по-настоящему не побоится, да, приехать на оккупированную территорию. Точнее, как он сказал, на вновь приобретенные российские территории, и они
Да.
ездят, активисты и политические деятели ездят и будут ездить. А мы можем, соответственно, передать вам, что мы стреляли, попадали и будем попадать.
Да, приезжайте, приезжайте. Чем больше
Давайте,
вас там
приезжайте
убьют,
почаще.
тем
Знаете что, да,
проще
давайте.
будет оставшимся.
Собирайтесь все и приезжайте. Мы очень вам будем тут рады. Как написало наше сегодня пограничное ведомство, Рогозин, они уголовное дело предъявили, да, за то, что
Да-да-да.
как
Пересек
бы
границу.
пересек границу. Сказал, но поскольку у них прямой возможности вручить мне, подозрений не было, сердобольные люди неравнодушно передали привет другим способом.
Передали. Ну что ж, ну что ж. Это как, знаешь, где пики точеные, так и тут. Ну что, бывает, что ж теперь, отпраздновал. Так, ну двигаемся дальше, вернемся к более существенным новостям. Мы понимаем правильно, что после выступления в Конгрессе, встречи в Белом доме с Байденом, вот все, что мы вчера успели коснуться, президент все-таки вернулся в Польшу и двигается в Киев. То есть он не сможет...
Не знаю, двигается ли он в Киев, но в Польше он был.
Больше он был, но похоже, что как бы если бы он хотел, он бы мог сразу в Германии остаться, потом Британия,
Не, вряд
Франция.
ли он будет в Британии и Германии. Я думаю, что это все-таки была или ложная информация, или передумал. Мало ли это.
Ну,
Что произошло?
обстоятельства могли помешать. Он мог
Обстоятельства могут
вернуться.
мешать, поменяться и так далее, и так далее. Это же все. На войне ситуация меняется быстро и непредсказуемо, честно. Надо реагировать. Разрешите
Во всяком
процитировать
случае, он возвращается.
Владимира Ильича Ленина. Если политика
Да.
меняет, политическая ситуация меняется 20 раз в день, то и политика должна меняться 20 раз.
Понятно. Так, ты смотрел сегодня пресс-брифинг небезызвестного лица, так сказать, Путина, который там много чего наговорил в очередной раз?
С замиранием.
Замираем. На
Я
каких
обычно
местах ты замер?
смотрю за физиогномикой. Как
Так.
бы, да. Приплясывают ли
Его,
ножки?
да?
Скрючиваются ли ручки, да, там, как,
И что
дрогнет
там?
ли жилка на шее, говорит или нет. Как бы, ну, как всегда, он тщательно и старательно врал, да,
Ну,
и
это
это...
само собой. Это опция по умолчанию.
Да, по умолчанию, и одновременно, да, сильно нервничал. Это вот можно сказать уверенно.
Так. И вот, например. Например, указ об ответных мерах на потолок цен на нефть я подпишу в понедельник-вторник, заявил Путин. Это первое. Ну, это, так сказать, все, что могу, как говорится. Далее, он, например, заявил, что мы не будем разбрасывать деньги налево-направо в контексте, видимо, войны и всего остального. Я, говорит, каждый день встречаюсь с военными, каждый день, говорит он. Значит, и самое сочное, самое, так сказать, самый сфинктер Рогозина, я бы сказал. Он заявил, что Путин о поставках американского вооружения Киеву мы пощелкаем, говорит, пощелкаем Патриот.
Значит, у Путина есть характерный очень признак. Каждый раз, когда он переходит на блатной жаргон,
Да.
или типа мягко-мягко такой, вот это означает, что вот тут у него особенно болит.
Ну, конечно. Это все знают.
И, значит, понятно, что попали этими патриотами в самое то место, куда ранили Рогозина.
Да.
Да, поэтому как бы ясно, что никто ничего не прищелкает. Как бы, ну, а вот наши щелкать будет как раз в ответ очень успешно.
Так.
Поэтому, ну, плохо было человеку, он нервничал.
То есть все-таки Патриот это не просто даже вооружение, это некий даже символический акт. То есть
Символ, конечно,
двигает все дальше.
это весьма содержательный акт. Они же отчаянно боролись, я, то есть, за то, чтобы патриоты не стояли в Румынии, Чехии и Польше.
Да, мы помним.
А теперь они будут стоять под Киевом, там, или где-то еще ближе. И, ну, это опять же результат блестящей победы путинской дипломатии. Она аж боролись и доборолись до того, что они на 1500 километров сдвинулись еще ближе к ним.
Так. Ну вот смотри, есть еще его один тезис. Он, например, заявил, что украинский ВПК, он если не обнулился, то стремительно к этому движется. Собственной базы не останется, а у нас она только, говорит, растет. Что с украинским ВПК, на твой взгляд?
При этом на это было выделение принятия Конгрессом Сенатом нового бюджета американского, где
Так.
44 миллиарда с лишним выделено на помощь Украине. Из них не менее 24 миллиардов по раскладке. Это чисто на военную помощь на весь следующий год. Поэтому это 2 миллиарда в месяц. Ну, в такой ситуации мы можем позволить себе роскошь не иметь ВПК.
Да?
Да, а на самом деле ВПК есть, и работает, и производит. И цифры меня лично удивили, когда я немного с ними познакомился в общих чертах. Я думал, будет гораздо хуже. Так что, ну, это вот когда мы не смогли достичь желаемого, мы начали, как это, выдавать желаемое за достигнутое за желаемое. Понимаете, ну, то же самое. А у них там все начинается, но я посмотрю, чем они будут вооружать следующую волну мобиков, например.
Ну вот, например, он дальше сказал, вот опять же, вот как хотите расценивать, Путин о возможности больше вовлеченности США в ситуацию, ну, в Украине. Он, прямая цитата, я бы ответил ширше и глубже. У меня в свое время была знакомая девушка, в молодости студентом я был, она говорила глыбоко. Она из деревни была глыбоко. Я все время думал, что за глыбоко. Она говорит, глубоко она так говорила. Ну, не буду говорить о контексте про глыбоко, но в общем, говорила. Да. И вот он, значит, говорит, они, говорит, давно вовлечены в этот процесс. Вовлечены в этот процесс. США. И потом там следовала большая цитата, что были центры, что были, так сказать, всякие, значит, готовили практически вот Арестовича с Зеленским, чтобы они, как националисты, захватили власть в Украине, а народ под ними страдал.
Отовсюду мы слышим стоны.
Да, что вот как так, вот.
Ты понимаешь, Марк, можно... Давай я побуду банальным.
Да, конечно.
Сказал, что Соединенные Штаты и Запад всегда хотели уничтожить Россию. Ну вот я вспоминаю ножки Буша в 90-е и программы экономической помощи. Снятие поправки Джонсона и Веника, доступ к
Да.
технологиям, да, доступ к программам экономической помощи. Это для уничтожения России было делалось. А еще можно вспомнить, например, 41-45 и огромное количество ленд-лиза, которое
О,
давалось.
да.
Это тоже, видимо, для уничтожения Советского Союза. Можно придумать, можно вспомнить, например, помощь, которая в 20-30-е годы в индустриализации оказывалась. Тоже, видимо, для уничтожения. А еще можно помнить картину Репина «Раздача американской помощи в голодающих».
Да.
Да, там, там, там. И это тоже, видимо, для уничтожения России. Все предпринималось тотально. Как бы, да. Ну, то есть, главная тайна российской России – это же ее собственная реальная история. Поэтому...
Я тебе скажу такую вещь. Я спарирую. Я тебе скажу, что почему, собственно, Соединенные Штаты не могли хотеть уничтожить Советский Союз? Вот мне просто интересно. Они участвовали в холодной войне. Она местами доходила до края перед горячей. Были две стороны. Советский Союз противостоял США. Советский Союз проиграл в этой войне. Мало того, он перестал существовать. США вышли победителем. Они вели себя как победитель. Потому что если бы победил Советский Союз, можно себе представить, что бы стало Соединенными Штатами и их союзниками. Поэтому жалиться на то, что, видите ли, Соединенные Штаты, которые не захватили Москву, не повесили, так сказать, коммунистов кверх ногами, да, значит, ну, спасибо хоть на том. Советский Союз вообще перестал существовать. Потом дошло все до ножек Буша. Конечно, у США никогда не было цели захватить Россию. Просто никогда. Советскую Россию, потом Россию постсоветскую. И поэтому они помогали ножками Буша. Вот отсюда какой вывод. Сегодня же они из в прошлое предъявляют претензию, а что это вы вот так вот, видите ли, победили в холодной войне? Ну, потому
Я
что
больше
вы ее
скажу.
проиграли.
Соединенные Штаты в лице президента Джорджа Буша с трибуны украинского парламента
Это
уговаривали
известная
Украину
история.
не выходить из состава СССР,
Да.
сохранить СССР.
Да.
Это к вопросу о том, как они хотели уничтожить СССР. Тогда, ну, в общем, это то же самое, что про ВПК. Увеличение количества алкоголиков с молотками, да, и которым насыпали болтов и гаек, не означает увеличение ВПК, хотя при желании можно попытаться выдать за это. Дело в том, что основная задача ВПК – это поднимать с гноилищ технику 60-70-х годов сейчас. И это трудно выдать за работу ВПК. Вот при всем
Ну
желании. Трудно. Как бы надо производительную. Ремонтно-восстановительную еще куда дошло до производительного. Слово.
да. Ну вот смотри, он, значит, последний о переговорах я предлагаю обсудить и на Путине закончить. Он, значит, снова запел про переговоры, про некий мирный процесс. Причем контекстуально он, значит, заявил о том, что мы все терпели, терпели, терпели. Надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос. Он имел в виду, видимо, Минские соглашения весь предшествующий период. Ну, причем это обоснование идет к тому, что, значит, мы вот терпели, но вынуждены были начать войну. Кстати сказать, он впервые произнес слово «война», при том, что, значит, уже люди осужденные есть за то, что они войной называли специальную военную операцию.
Он
Ну, сейчас...
нарушил Уголовный кодекс Российской Федерации.
Ну, это понятно, это уже всем чихать. Понимаешь? И тогда-то было. Кому-то можно, кому-то нельзя, главное
Нет, подожди,
сажать.
подожди, подожди, Марк, нет,
Ну,
секундочку.
давай,
Я тебе на что намекаю, что когда ты будешь генеральным
да.
прокурором,
А, это? Да это
по
самое
этой
невинное, что он получит. Это самое невинное. Это будет так, знаешь, вишенка на торте. Значит, что
статье.
они... Да.
Изуитство, посадить его за то, что назвал военную операцию на
Да,
войне.
да, да. Не, ну там найдется за что, но просто я к тому, что... Вот для него самого это все игра такая, которая искала возможности и повода, и предлога, значит, начать войну. Ну, как обычно, с больной головы на здоровую. Вот возвращаясь к этому тезису, который он... Отсылка идет ведь к Меркель, который говорил, мы дали возможность Украине подготовиться к войне за эти 8 лет. Она там вооружилась, перевооружилась, она дала интервью. Мы с тобой это обсуждали. Причем мы с критическим контекстом это обсуждали. Они, так сказать, с обидным таким, да. Ох, значит, вот оно как все было. Но, тем не менее, значит, Опять этот тезис звучит, и, собственно говоря, поскольку ты на последнем излете был в этой трехсторонней контактной группе, выглядело ли это реально как...
Нифига себе, на последнем излете, я там полтора года.
Ну, полтора, я имею в виду...
С пяти восьми... лет ее работы, ну, полтора года.
Треть
срока.
Треть срока. Вот, и ты можешь сказать, что этот тезис для него как повод, он насколько весом?
Марк, да это чисто шизофрения, и надо быть просто российским обществом, чтобы эту шизофрению ему прощать. Потому что существует два образа Путина, две ролевые модели. Да. Это глубокий, уникальный тактик и стратег, который прозревает все на 100 лет вперед и много ходов очка. И чувак, которого обманывают, кидают всякие Меркель и всякие Зеленские на каждом божьем шагу, а он бедный ничего сделать не может, его разводят и так далее. Как два таких образа может развиваться в одной и той же голове? Как бы, точно так же, как в российском... человеке, вот мужики где-нибудь из полукриминального какого-то городка, абсолютно без будущего, безнадежно, не газифицированно, с покосившимся туалетом и так далее, уживается мысль о том, что он велик, Россия велика, и она превосходит все эти Франции и Бельгии просто невыразимо своим величием. Вот, поэтому это же разорванное сознание, чисто социальная шизофрения. Путин идеальный руководитель такой России, но он ее сделал такой. В большинстве своем, слава богу, не всю. И логика – это запрещенные приемы боевых действий, ведение боевых действий в Российской Федерации. Причина следственной связи – это оружие массового поражения. Я бы ввел в Уголовный кодекс за попытку использовать статью тяжелое, как это, приравнял к тяжкому преступлению за попытку использовать причину следственной связи. Вот, потому что, ну вот как может человек быть одновременно как это, интригующим на уровне всемирного правительства и вмешивающимся в выборы в США, воротя, как это, изгоняющим Францию из Центральноафриканской Республики, там, значит, там жалких этих пиндосов ставя на место и там как бы и движением брови управляющей половиной земного шара, и в то же время его кидают все, кому не лень, его обижают все, кому не лень. А он наивно верит, а потом, ну что же делать, уже приходится войну начинать. Потому что так обидели, что никакого другого варианта, кроме как убить 100 тысяч украинских людей и вывести 150 тысяч украинских детей, у него не осталось, у бедняжки.
Ну да. Ну, смотри, МИД Ирана назвал заявление Украины, и в том числе выступление Зеленского в Конгрессе, тем не менее, о передаче БПЛА РФ необоснованными. И вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стране конфликта. И типа даже пригрозили как-то намеком, глава МИДа внешнеполитического ведомства иранского пригрозил даже Зеленскому, что типа вы нас уравняли, а он там и сказал, что это террористы и так далее.
Значит, у нас сегодня день дипломатического работника в Украине.
Да.
Я поздравляю всех украинских дипломатов в их нелегком труде. Так вот, МИД сегодня не празднует украинский. Они собрали всем коллективом и мучительно могут пытаться понять, что означает термин «закачивается стратегическое терпение» у Ирана. Да. Это как?
Это то, что было заявлено Ираном?
Да, было заявлено. Что такое? Мы пытаемся понять, что такое стратегическое терпение.
А есть тактическое?
Если кто-то хочет сослужить добрую службу Украине, то пришлите мне в личку. Я хочу понять. Вернее, я Дмитрию Ивановичу Кулебе обязательно перешлю, чтобы он понял, что же это означает стратегическое терпение. Этот новый дипломатический прорывной термин по дипломатии. И что с ним теперь делать, с этим термином?
Да? Ну, ты думаешь, что, так сказать, они за это передают баллистические ракеты, которые пока воздержатся вроде бы?
Не так, как передают или пытаются передавать. Дроны так точно передают.
Ну, нет, сегодня... дроны это...
Сегодня-завтра мы сможем в этом убедиться радостно. А кроме того, в Крыму сейчас испытания идут, тренировочные полеты этих маджиров 6, которые типа такой кривой аналог Байрактара, да? Пытаются там их 10-15 штук, которые они закупили, пытаются научиться применять. Один такой, кстати, сбили когда-то под Одессой несколько месяцев назад, в самом начале конфликта. Войны, вернее. И острые фазы. Ну, в общем, такая история. Ну, это все. Вот, они очень похожи. Иран и Россия. Очень похожи.
Очень. И судьба у них, видимо, одна.
Да.
Вот смотри.
Да, ладно, промолчу.
Ладно, а то скажут, что у нас эту пальму первенства ты перенимаешь от вульгарного Федя.
Шел себе силы промолчать.
Да. Ну да. РФ предупреждает, говорят, Грецию о последствиях в случае, если Афины решат передать Украине российские системы С-300, МИД РФ. Я тебе вот вообще хочу сказать, что позиция Греции, она... ну, как-то радостно. В том смысле, что я тебе сказал, в Грецию, Россию, Москва вкладывал, ты не представляешь, вероятно, невероятное количество усилий, средств, всего. Это ты новый Афон. И, значит, мы тут вот все православцы. И, значит, все это через церковь закружено было на какие-то коррупционные отношения. И много чего-чего было.
Я немного знаю тему, и даже знаю такую тему, как массовое расселение отставных российских спецслужбистов в Греции, да, и так далее, особенно ближе к границе Македонии там и прочее. Это целая история. И большие поместья с очень прочными складами. Чего-то вдруг, и тайниками, и всем остальным. Это большая тема. Но не будем забывать, что Греция страна НАТО и страна ЕС.
В этом вообще не сомнений, но тем не менее какие-то были особые отношения. Или, вот были. Но смотри, первый тезис о том, что Москва сейчас ищет союзника в лице Турции. Явно это Греции понравиться не могло ни при каких обстоятельствах. Mm-hmm. Второе, это вот этот конфликт с Константинополем, Вселенским патриархом, который грек, и он может быть только греком. Да, значит, это само по себе является дополнением. Ну и третье, это просто-напросто, действительно, ты прав, Греция, какая бы она там православная ни была, не отличалась от католического Запада, она является частью западного мира. И, собственно говоря, с чего бы это?
Если говорить о вложениях, то тут же еще проще. Можно даже на уровне вложений остаться, а не метафизики. И она заключается в том, что ЕС вложила и НАТО в Грецию более...
200.
Больше. Больше и качественнее просто, практичнее, точнее. Вот и все. Если уже даже о вложении говорить.
Ну так, да. Не, был кризис, который еще и был преодолен благодаря деньгам Германии, ну, вообще Европейского банка и так далее, помимо всего прочего. То есть ты считаешь, что это еще и такой конфликт, скажем так, метафизический? Православное царство Греции, источник его, а тут тебе
поди. Православие богато тем, что оно очень разнообразно. От одних крупных патриархатов у нас сильно больше 5. Как бы Константинопольский, Иерусалимский, Антиохийский, там Александрийский, а есть еще частные и прочие. И мы все помним историю с Томасом украинским. Что делала Москва, и какие эпитеты она применяла, и какое давление на Константинопольского
патриарха. Да. Они угрохнуть хотели.
И если вы думаете, что я как-то обращаюсь к тем, кто этим занимался, и что как бы Элладская церковь на это смотрела просто так и все забыла, так вы очень сильно ошибаетесь. А церковь в Греции имеет очень большое влияние. И то, что вы там позолотили вход в Новоафонский какой-то там монастырь и что-то там еще сделали, это ж супротив исторических, я бы сказал, интересов греческой церкви и греческого народа. Ничто. Ну, они вам позволили построить красивый монастырь. Так это как бы хорошо, больше туристов будет. А при чем же здесь стратегические интересы Греции, как части коллективного Запада, и при чем здесь исторические интересы греческой церкви, которые вы очень сильно обидели. И потом в глазах православного мира адекватного поведение РПЦ, ну, как бы деликатное слово подобрать, несколько РПЦ себя дискредитирует. И какие бы греки ни были православные, они хорошие православные, такие серьезные, классные, родоначальники, можно сказать. Они все это прекрасно видят. И так, чтобы сильно ассоциироваться, не очень хотят.
Ну, ты знаешь, там все идет к тому, что вообще говоря, по результатам всей этой истории как бы не лишится последнего Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Как говорится, как бы ее вообще отовсюду не выключили
окончательно. Не, ну там же им же это болото невыгодно поднимать, потому что согласно каноническому праву может выясниться, что они вообще как бы не очень легитимны. С этим там перевозом патриарха из Киева до насильно, на Клязьме, а потом Москву. В общем, такая история печальная.
Ну, так далеко никто не полезет, а вот, в принципе...
Да, конечно, у церкви очень хорошая память, Марк, очень хорошая. Для церкви времени нет, они же мыслят вечностью. Они все прекрасно помнят. И эта дискуссия уже возникала, когда Томас подписал.
Да, эта дискуссия уже возникала. И бог знает, как оно пойдет. Ну, посмотрим. В общем, усугубляют товарищи своего положения сильно.
Без того незавидное положение. Да.
Да нахрен придадут всех анафеме, да и все. И будут они. Вот эта договоренность. А мы, говорит, в рай, вы попадете в тот еще рай. Ну, в принципе, бога они все не верят, как и патриарх Кирилл и Путин. Они, чтобы ты понимал, совсем не верят.
Не, ну ясное дело.
Не, ну так ясно.
Люди, которые
Пугачев
верят
об
в
этом
Бога,
говорил в
таким
интервью,
заниматься не
говорил, не
будут.
верит.
Я думаю, что самый страшный страх, что Бог действительно существует.
Кстати, это действительно так. Так, ну вот последнее на сегодня. Вот смотри, развивается история по касательной, она все-таки заходит в тему. Она развивается с Карабахом. Армения как бы предъявила все возможные претензии Москве, что она, даже ее миротворцы не могут обеспечить вот вход в Лачинский коридор, насколько я понимаю. Вот, и Пашинян уже как бы, по-моему, на грани находится того, чтобы отваливать уже от всей этой истории с ОДКБ и так далее. Какую-то перспективу ты видишь там?
Но это не будет быстрым процессом, но все к тому идет.
Но его подталкивают
Интересно.
западные какие-то партнеры и союзники, потому что Пашинян, ты пойми, он зависит от общин в Америке, Франции и так далее, а они все настроены
Франция и
антипутинские.
Америка, главные его западные визави,
Да.
у них свой армяне, диаспора очень сильно отличается от армян Армении и тем более от армян Карабаха. Поэтому это очень сложные процессы, но альтернатива какая? Страна не имеет выхода к морю, окружена со всех
Да.
сторон соседями, с которыми у нее сложные отношения,
По меньшей
скажем.
мере.
Вот. Главный союзник, которого она пыталась приобрести и иметь в лице России, кинул ее многократнейшим образом, самым злым, по
Ох,
одной
не
простой причине.
говори.
Он интригует с ее, как считают армяне, злейшими врагами Турции и Азербайджана, в пользу того, чтобы немножко повозить через армянскую территорию товаров, людей, услуг и продуктов всяких, там типа нефти и газа, железка к морю. Это же Лачинский коридор, он же не просто так. Он
Разумеется.
должен плавно привести к тому, что много чего перебрасывается через турецкую позднее территорию, в акваторию Средиземноморья и далее, далее везде, в порты. Вот. И Азербайджан и Турция неоднократно предлагали Армении поучаствовать. Еще после Первой Карабахской войны, не после Второй. Азербайджан предлагал проект Баку-Тбилиси-Джейхан. Он же в Тбилиси не должен был идти. Он должен был идти через Армению. Армяне отказались. Хотя они имели бы нефть дешевую. И имели бы что? Имели бы деньги от транзита постоянно.
Конечно.
Решили главную свою проблему. Отказались. Значит. Но вот сейчас им в результате Второй Карабахской войны снова сделали это предложение, выгодно экономически. И препятствием к этому, к нормальному, нормализации отношений с соседями и возвращения в лоно цивилизованных народов и в разделение труда в Закавказе, препятствует только что наличие присутствие Армении в ОДКБ. Но это же ОДКБ в лице России и кидает, и интригует за ее спиной ради тех же самых экономических гешефтов, от которых Армения отказывается во имя членства в ОДКБ и союза с этим самым, с Москвой. Это очень похоже на семейную связь. Если в семейных терминах, то как бы во имя сохранения отношений с подругой и мужем, значит, жена терпит, что муж трахает ее лучшую подругу у ее на глазах.
Ну,
Вот.
это...
И долго в этой ситуации армянский народ находиться не может, потому что это против его достоинства. Газ, да, прошу прощения, не нефть, а газ. Так вот, ну, то рано или поздно эта ситуация закончится.
Ну, будем надеяться, чем раньше, тем лучше, потому
Не решили
что...
ни одной задачи для Армении не решили.
Так
Членство в ОДКБ.
усугубили положение,
Все
усугубили предельно.
усугубили, все сделали гораздо хуже. Ну вот как-то так.
Но последнее, о чем следует сказать, мы видели твой пост о гибели твоего товарища. Это все очень печально. Война забирает лучших, как известно. Кстати, погиб и Геннадий Афанасьев, который был крымским политзаключенным. В общем, тяжело он сидел, и вот он. Буквально вчера поступила информация, я видел в пабликах, что он, соответственно, погиб где-то на Донбассе. Такие вещи происходят, ничего с этим уже не сделаешь. А вот последнее, о чем следует еще сказать, это ситуация с Саакашвили. Мы с тобой к ней уже прибегали, но, по-моему, Михаил Николаевич совсем плох, вообще плох. Причем и ментально это как-то его подкосило, такое ощущение. Он гражданин Украины, и как бы в той ситуации, которая сложилась, он уже год по меньшей мере, да, скоро год будет, вот. Он сидит в этой тюрьме, вот, ну, сейчас его перевели, он в больничке, но вообще как-то странно, что Тбилиси все не хочет прекратить этот водевиль и, в общем, отпустить президента, который уже... Нет бы они такой ретивостью в отношении московской агентуры проводили.
Он больной человек, который умирает медленно, заживо. И
Совершенно непонятно, почему эта
они
жестокость.
не мыслят, но не позволяют себе мыслить дальше. Если он умрет в тюрьме, все скажут, что они его убили.
Ну, конечно.
От этого не отмыться никогда. Это станет мощнейшим фактором
Абсолютно.
при политической борьбе и вплоть до провокации там, массовых беспорядков или еще чего-то, там революции и так далее. А даже если это не так, то на выборах сыграет. Им никогда не отмыться в международном сообществе.
И
Так.
Запад, да, Запад это,
Да.
Запад это не оставит. Он всегда сумеет наказать за это.
И вот возникает вопрос. Кого они так боятся? И ответ очень простой.
Москвы, говорят,
Того, кого
Москвы.
скоро перестанет бояться Армения или уже перестала бояться. Вот и все.
Москвы.
Это надо было иметь треть территории Грузии или четверть оккупированной, неисчислимые беды, которые принесла Россия в Грузию, чтобы так вот стелиться под Россию. Заметьте, это вот нашим товарищам урок. В Грузии молодежь не знает русского языка. Вообще. А страна ведет абсолютно пророссийский курс. Не
Ну, это вот контраст такой.
все так однозначно, понимаете, ну, при нынешней власти. Поэтому это еще не гарантия. И почему-то австрийские там канцлеры или немецкие, да, позволяют, или министры иностранных дел Австрии и канцлеры немецкие, будучи людьми, которые вообще никак не связаны с Россией, люди, получившие европейское образование, ставшие западной элитой, тем не менее охотно продаются за деньги, за бизнес-схемы и так далее. И у нас будет куча доброхотов, которые сразу после окончания войны побежит делать бизнес с российскими схемами. И за ними нужно будет очень внимательно следить. За этими доброхотами.
Ну да. Ну что же, мы 46 с половиной минут были в эфире. Почти 370 тысяч нас смотрело, больше 120 тысяч поставили лайки. Большая просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По ссылке Алексей Арестович, проходите на его канал, подписывайтесь тоже. Ну что, завтра у нас уже
Хорошо,
пятница,
я выжил.
да?
Да,
Как у тебя?
все по плану.
Все по плану. Ну, завтра я еще лучше себя буду чувствовать однозначно. Так что не переживайте за меня. Я вижу в чате, многие переживают. Я и не с таким, уверяю вас, справлялся. И поэтому я и такой переживу.
Будем являть
Грипп
прекрасное
меня не
зрелище.
убьет.
У меня такая
А?
неделя, что у меня будем с тобой представлять завтра прекрасное зрелище. У меня такая неделька, что я еле говорю, еле хожу от
Да.
усталости, а ты бы
Да.
заболеешь. И вот это две мямли завтра будет там радостно.
Я на самом деле ездил тут в одно место, в одной из европейских столиц, давал интервью нескольким каналам очно. Впервые я за это время дал очное интервью. Они
Тебя
выйдут, я не хочу
зарастили.
анонсировать. Ну, я не думаю, что они заразили, но общение с огромным количеством людей, оно всегда
Оно
чревато.
заразительно,
Так что
я понял, да.
не зря, все недаром. Поэтому, пожалуйста, следите, будут небезынтересные эфиры с моим участием. Ну все, тогда до завтра. Всем пока.